Благодарю, брат Невил. Доброе утро, друзья. Рад сегодня утром быть здесь, и то же самое могу сказать о нашем брате. Я пообещал ему прийти на радиопередачу и на одной неделе. Не попал, а на следующей неделе забыл, ну и решил, что в третий раз обязательно должно получиться. А добрался туда за минуту до начала, всего за минуту. И снаружи был брат Снайдер, ну и мы быстро проскочили внутрь и, наконец, добрался на передачу. И думаю, что заскочив вот так близко к началу, мы, конечно, все им испортили. Так что, и понимаете, по дороге выбрал тему для проповеди, а мне обычно-то нужно около полутора часов, и минут через 15-18 после начала поднимаю глаза, а на часах время, когда уже нужно уходить. Поэтому мы продолжим в следующую субботу или когда-нибудь, это точно. В прошлое воскресенье мы были в 10 главе к Евреям и начали с 1 стиха и дальше не прошли. Не забудьте о служениях в Индианаполисе на этой неделе. Если у кого-нибудь из вас друзья в той местности, конечно, напишите и расскажите им. Служения начнутся завтра вечером в 7 часов в скинии Кедла в Индианаполисе. И там достаточно сидячих мест, вмещается практически 11 тысяч человек. И это небольшая конвенция, это небольшая организация, я толком и не знаю название этой организации. Это они там проводят собрание, то есть съезд. И на этом съезде меня попросили выступать по вечерам. Так что, я думаю, само по себе общество, церковь, организация насчитывает совсем немного членов. И поэтому, по вечерам, с понедельника по пятницу, каждый вечер буду проповедовать. Съезд заканчивается в пятницу вечером. Так что, если у кого есть друзья возле Индианаполиса, конечно, приглашайте. А 23-го, утром 23-го, если во время отпуска кто-то вдруг будет проезжать рядом, потому что июнь, обычно месяц отпусков. Миннеаполис, международная организация христианских бизнесменов, проводит свой съезд в Миннеаполисе. И 23-го на завтраке, открывающее служение, завтрак будет утром 23 июня, я должен буду говорить утром на завтраке, открывающем служение. Потом 24-го я по-прежнему буду в Миннеаполисе и буду в церкви Гавань Сердца у пастора Гордона Петерсона. И оттуда будет организована трансляция программы. Так что если вы будете рядом, конечно, заходите. И потом 24-го или 25-го, вернее, начинается съезд. И мы будем там. Программа очень необычная. Туда должны приехать мистер Робертс, мистер Хиггс, я и многие служители. И программа вообще не объявлена. Христианские бизнесмены, будучи христианскими бизнесменами полного Евангелия, просто захотели оставить ее открытой, чтобы посмотреть, что скажет сделать Святой Дух, когда все мы уже соберемся там. И так что у них такого еще не было. И они не объявляли никаких выступающих. Единственный выступающий, выступление объявлено на утро 23-го. Я должен говорить у них на завтраке, и об этом объявлено. Другими словами, мы там просто будем в ожидании Святого Духа. Это будет очень неплохо, не так ли? Если мы все сможем просто отдать себя Святому Духу, вот так и позволить Ему использовать нас так, как Он захочет использовать нас сейчас. И потом, следующее служение по расписанию, о котором я знаю, это старый съезд на Азуза-стрит. Это будет 15 сентября. Я там открываю служение для международного собрания на Азуза-стрит. 50 лет Пятидесятницы в Соединенных Штатах. Им 50 лет в этом следующем сентябре, когда Святой Дух впервые сошел в небольшой церкви на Азуза-стрит. Старая, я думаю, это была старая баптистская миссия. Или в Лос-Анджелесе, Калифорния, на Азуза-стрит. Там впервые сошел Святой Дух 50 лет назад, в этом следующем сентябре. Когда я пару лет назад был в Каупалас, я сказал, ну, 50, слово «пятидесятница» означает 50. Так что почему бы просто не устроить большое собрание? И вы знаете, этим загорелись. И организовали международное собрание, и оно будет в храме ангелов. И за 5 дней до этого у меня будет небольшой объезд разных мест. О, с юга от восточных ворот, и, то есть я имею в виду от южных ворот, и дальше на север в город. Ну, какие-нибудь из тех городков, 5 разных городов, чтобы получился небольшой объезд со служением на 1 вечер. Потом сразу поеду на большое собрание. И если вы рядом с Калифорнией или где-нибудь там, кто-нибудь из вас из Калифорнии, не забудьте. На эти даты мы ожидаем замечательного общения с народом Божьим. Сейчас давайте помолимся. Наш Небесный Отец, сегодня утром мы благодарны Тебе за данную великолепную, славную привилегию прийти в Твое присутствие с радостными сердцами и благодарными, потому что Иисус, Сын Божий, позволил нам это делать. И доселе нас довела Его благодать, и мы рады находиться сегодня здесь». Рад, что есть это небольшое помещение для собраний. Здесь открытое здание, открытая Библия и открытые сердца, чтобы принять Слово Бога и Его послание. И мы просим, чтобы Святой Дух во время чтения Его Слова пришел и наполнил каждый уголок нашего сердца Своей благостью. Ибо написано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому, о Боже, открой сегодня наши уста, чтобы это Ты говорил, и наши сердца, чтобы это Святой Дух слушал. Ибо мы просим этого во имя Иисуса, Сына Твоего. Аминь. В прошлое воскресенье в послании к евреям я начал с 10 главы, и потом, точно не зная, о чем поведет наставить Святой Дух, ничего не планируя заранее, просто ожидая его движения, перешел к другой теме. В результате мы вернулись к предузнанию. «Эй, кстати, рад видеть сегодня вон там сестру Хупер. Сестра Фло, очень рад тебя видеть». Многие могут ее не знать, кое-кто из вас. И она долго болела туберкулезом и была прикована к постели, и по всей стране старалась найти освобождение, и сегодня мы рады, что она в церкви сегодня. Выглядит хорошо. Благодарение Богу. Теперь, автором письма к евреям, вероятно, был Павел, потому что оно похоже на его письма, и письмо к евреям предназначалось иудеям, евреям. И там Павел старался отделить закон от благодати, показывая разницу между тем, чем был закон, и чем является благодать, потому что евреи находились под законом. И потом Павел старался показать им, чем является благодать. И я сам считаю, что 10 глава здесь и 1 стих дают совершенный ключ ко всей теме. Сейчас мы начнем с 1 главы. Бог многократно, многообразно говорил к отцам в пророках в этот же последний день в Своем Сыне Христе Иисусе. Переходит к 7 главе, появлению Мелхиседека. Мы дальше переходим к 9 главе священства. Как Христос вместо прежнего первосвященника становится нашим первосвященником. Потом подводит это к 10 главе. Мы подходим закон, имея тень будущих благ. Мы переходим к 11 главе, и вся она о чудесных прообразах веры, героях веры, как верою они совершали то-то, и как без нас они не достигли совершенства, потому что они предвещали приход этого. И потом мы переходим в 11 главу, и Павел, или 12 главу, Павел говорит, имея такое облако свидетелей, свергнем всякое бремя и запинающий нас грех, чтобы с терпением проходить предлежащее нам поприще. в 13 главе, завершающей главе, говорит вот так, завершает это ближе к концу, что Иисус Христос есть все во всем. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Видите? Показывая, что Христос был прежде закона, Христос был в законе, Христос есть в днях благодати, и Христос будет вовеки. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Какую замечательную картину нам нарисовало это письмо к евреям. Теперь, начиная сейчас снова с первого стиха, давайте вернемся назад. В прошлое воскресенье думал добраться до темы совершенства, но потом Бог передвинул нас обратно и затронул предузнание, показывая нам, что еще прежде образования этого мира... Кто здесь был в прошлое воскресенье? Поднимите руки. Вам понятно? Нам отведено место во Христе еще до образования этого мира. Задумайтесь об этом. Бог, кто безграничен, не солжет, не скажет ничего противоречивого, знает все. Он в начале такой же безупречный, как в конце, и Он такой же безупречный в конце, как в начале. Бог бесконечен, как вечность. В правильном круге не найти углов. Будут проходить века, и длится вечность, и это никогда, никогда, никогда не закончится. И вот такой Бог. И если Он первый был Бог, который был всегда, Он был безграничным, от начала совершенным, и Он всегда будет тем же. Он никогда не изменится, Он полностью тот же. Теперь эту замечательную череду совершенства прервал отрезок времени. Время появилось из-за греха. Давайте изобразим время. Представьте правильный круг. Вечный, и потом вдруг вторгается грех и вставляет небольшую, как называет это моя жена, небольшую штучку или небольшой разрыв в эту череду. И вот он появился. Вечность не исчезла, но она не в безупречном состоянии. Здесь появился небольшой разрыв, прервал вот здесь и идет сюда. Богу пришлось это сделать из-за сатаны. И для испытания, и устранения недостатков, и очищения погибающих был выделен участок времени, чтобы Богу по своей верховной благодати однажды поднять эту небольшую штучку или разрыв назад в правильный круг, тогда он пойдет точно как было. Вам понятно? Время. Так вот, время и является этой небольшой петлей, она спускается вниз. Иисус был из вечности до вечности, но Он вошел в этот промежуток времени и стал плотью и прошел через него для освящения, или чтобы на весь этот промежуток нанести полосу крови для Его искупления и чтобы обратно снова связать с Богом на всю вечность. Вам понятно? Вот и все, что представляет собой время. Значит, Бог, когда оно началось вот здесь, у края этой петельки на правильном круге, из-за этого там небольшая петля, когда Бог начал там, Он был безупречным. Все, что Он говорил, было безупречным. Все, что Он делал, делает, является безупречным. Таким образом, значит, в Библии сказано, что Христос Иисус был агнцем, закланным от начала этой небольшой петли, от начала мира. Христос был заклан в начале. Так вот, на самом деле Его заклание произошло через 4000 лет. Но почему Он был заклан тогда? Это потому, что в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Брат Эгон, тебе понятно, о чем я? Понятно? Он был Богом от начала, и когда... Так вот, сатана мог бы... Не сотворил эту небольшую петлю, эту небольшую штучку. Он не сотворил это. Сатана не может творить. Сатана может только извращать то, что сотворил Бог. Слушайте, скажу это так, чтобы вы поняли. Здесь все ученики взрослые, и в основном мы все в браке, вероятно, 90%. И надеюсь, что молодые женщины и мужчины поймут, то есть юноши, что я, поймите меня, это просто для объяснения. Если мужчина берет в жены женщину, и она становится его женой, и они 50 лет живут друг с другом, как муж и жена, они настолько же чисты и целомудренны, и незапятнаны, словно никогда не познали друг друга. Это была программа Бога. Но чтобы мужчина или женщина взяли и жили с другим мужчиной или женщиной, это извращает. Приводит к появлению внебрачных детей. Но если они живут вместе в той совершенной гармонии, это Божий путь. Но приходит сатана и в мужчину вкладывает похоть или в женщину, и они живут вопреки тем брачным обетам. И это извращение, это та же самая половая связь, но она извращена. Вот что сатана делает с правильным изделием Божьим. Он его извращает. Вот что сегодня сатана делает с настоящим подлинным. Послушайте, подлинное послание Бога, он его извращает, переиначивает, выдает его не таким, каким оно является. Сегодня в этом мире, как предсказано в Библии, находятся три класса людей. Одни из них – холодные, чопорные, формальные, безразличные. Они просто живут обычной жизнью, это не более чем принадлежность к ложе. Они придут в церковь, поговорят немного об этом, том, и Господе, и так далее, снова придут, но никакого настоящего переживания рождения заново. О, некоторые из них заявляют о нем, но их жизнь доказывает, что это не так. Так вот, это далеко на одной обочине. И теперь здесь на другой стороне фанатики и настоящая истинная церковь, как сказал Иисус, будут настолько похожи, что это обольстило бы избранных. Теперь, многие, видя путаницу из фанатизма и настоящего, скажут, в нем ничего нет, идут дальше. Видите, точно как у фарисеев. Сатана не утруждается извращать такое, он старается извратить эту истину, и фанатик здесь пытается изобразить эту истину. Понимаете, вот где именно проходит опасная черта. Теперь нам подобает оставаться духовными, читать Слово, а все прочее, противоречащее Слову, тогда отбрасывать в сторону. Вот из-за чего меня часто говорят, что я слишком набрасываюсь на проповедниц женщин. В Библии сказано, чтобы они в церкви молчали. В Библии им запрещено говорить на языках в церкви или что-нибудь такое. Я должен не оставлять слова, следить, где оно, смотреть на него. Сегодня в мире, где поднимается весь этот изм, посмотрите на культы, где не едят мясо, и законники, которые «я должен сделать это», «если я не говорю на языках», «если я не делаю этого», «если я не восклицаю», «если я не танцую», со мной что-то не так. Это законничество. Мы спасены по благодати через веру, не по вашим делам, а по Его. Он сделал то, что вам не под силу. Зачем ему умирать, если можно спастись самим? Но он умер для спасения, потому что вы не могли спастись. Это в унижающей Бога пословице говорится. Бог-то Бог, но будь сам плох. То есть Бог-то Бог, но не будь сам плох, они говорят. Все как раз наоборот. Если ты сам неплох, Бог ожидает, что ты сделаешь это. Бог помогает тем, кто сам плох, и тебе не по силам спастись, поэтому тебя спас Бог по своей благодати. Обратите сейчас внимание, как замечательно. Этот закон в бескрайней вечности Бог предвидел эту петлю, и если Он безграничный и не может, по-другому быть не может. Давайте я это затрону минут на пять, чтобы плотно вогнать, забить, чтобы вы это никогда не забыли. Пусть Святой Дух тогда придет и приварит это любовью, чтобы вы никогда не оставили это. Сейчас смотрите. Бог, кто не может лгать, Бог, кто безграничный, и еще раз это скажу для тех, кому, похоже, не сосредоточиться на божественном исцелении. Если Бог это пообещал, Бог должен позаботиться о своем обещании, не может его бросить. Сейчас смотрите. Это еще до того, как он дал напечатанное слово. Вот мысли Бога. Вот оно. Это мысли Бога, которые у него возникли вообще до закладки основания этого мира. Да. Вот почему он мог представить его как написанное слово и предсказать будущее, потому что он видел его прежде основания этого мира и знал, каким именно оно будет, и изрек его. И потом он передал свое знание пророкам, и они записали его, и год за годом, и столетие за столетием мы видим, что оно просто в точности исполняется. Бог давал прообразы Ветхого, чтобы предвозвестить Новый, и мы видим, как оно слово за словом исполняется, какая вера у нас должна установиться в Бога. Сейчас посмотрите на него. Христос был заклан прежде основания этого мира. Когда Бог взглянул вниз и увидел единственное, что спасет погибающего человека, он сказал, не знаю, те же ли слова, должно быть что-нибудь похожее. Человека нельзя спасти, потому что он будет грешить. Но я смотрю туда, и я вижу, что захотят прийти десятки тысяч честных сердец. Я вижу, что захотят спастись тысячи человек и не пожелают идти в это ужасное уничтожение, которому мне придется подвергнуть дьявола и его ангелов, потому что их ожидает вечное наказание. И люди с честными сердцами это увидят. И у меня будет рожден человек по имени Исав, будет человек Иаков. И Иаков сначала будет не таким хорошим, но в сердце он будет любить Божье, поэтому я изберу Иакова. Он увидел вас, и он знал, что вы захотите спастись, поэтому он сказал, единственное, что я могу сделать, это спуститься вниз самому, и чтобы родился сын, то есть тело из плоти, и стал подобным им. Противоядие, чтобы сам Бог стал грехом, чтобы он мог уплатить цену. Потому что для этого требовалось самое высшее, чтобы поднять человека из падшего состояния. И смотрите, он выше всякого ангела, всякого архангела, самый высший сошел сюда вниз на землю и жил среди людей и направился в ниже всего расположенный город на земле, Иерихон, и был настолько смиренен, что самому низкорослому в городе Закхею пришлось смотреть на него сверху. И потом умер за грехи людей, родился в конюшне. Бедный, богатейший, о, надеюсь, вы понимаете это, богатейший стал беднейшим. Даже когда ночью была гроза, сказал, у птиц есть гнезда, а у лис норы, а у меня даже нет места преклонить мою голову. Высший на всех небесах небес — стал ниже всех низших. Даже мир животных по благам жизни был привилегированней его, выше его. И не только взять его смерть. Никто никогда не умирал, как он. Никто из людей не испытывал таких сердечных мук, чтобы еще до его смерти разделились его кровь с водой. Беднейший от богатейших к беднейшим, от самого благословенного к самым ужасным страданиям, и потом, кроме этого, пошел в самые глубокие глубины самого нижнего ада, неся наш грех. И от узла дошел до конца цепочки, то есть до конца веревки, при воскресении поднял ее оттуда вверх и соединил с другой частью вечности и проложил путь святости, по которому пойдет нечистый и очистится. Через источник жизни, который Бог открыл в крови Христа Святой, и все, кого Христос омыл, нашли душе покой. Пришли на этот путь, и однажды он, кто был от начала времени, предстанет как ветхий днями и вытащит эту великую верфь Евангелия, и все, оказавшиеся на этом пути от начала времени, ветхих дней до конца времени, будут подняты вверх. Когда он завершит существование времени, переведя его в вечность? Вам понятно? Вот он каков, единственный истинный, сильный, царь царей и Господь господствующих. Как он это осуществил? Предузнание. Он знал. Потом он сказал, что он будет закланым агнцем. Потом, если это был он, время подошло, это просто исполнилось через 4000 лет. Он родился. Как он сказал, так с ним и поступили, а потом он был распят и заклан. Но правильно, он был заклан прежде начала этого мира, потому что Бог предвидел его и сказал, что должно будет произойти, и когда Бог говорит, это должно исполниться. Вы это понимаете? О, вот это да! Бог предвидел Христа, и это должно осуществиться. Вот почему это уже свершившийся факт. Когда Бог сказал слово, вопрос решен. Вот поэтому он, собственно, и был представлен в прообразе, заклан, когда Бог изрек слово прежде этого мира. Обратите внимание, прежде основания этого мира был заклан не только Христос, чтобы убрать грех, но и ваше имя было записано в книгу жизни Агнца. Бог записал ваше имя, связанное с Его, прежде основания этого мира. И что, сатана заставит их сейчас испугаться? Заставит в этом усомниться? Прежде чем вообще начался этот мир, Бог назвал ваше имя, христиане, и записал его в книгу жизни Агнца, прежде чем даже начался этот мир, сказано в Библии. Это Слово Божье, которое Он сказал тогда и открыл через Своих слуг, пророков. И мы наслаждаемся благословением покоя и ожидаем пришествия Господа. Ожидаем терпеливо. Все уже сделано. Только подумать. Неудивительно, что болезнь, опасность, смерть, ничто не может отлучить нас от любви Божьей, которая во Христе, потому что основание этого мира, Он поставил нас на тот великолепный старый путь. Взошел по радуге за горизонт, снова взошел на шпиль начала времени, держа в своей руке веревки, и однажды скажет «Взойдите выше». Мы, оставшиеся в живых и прибывшие до пришествия Господа, не предупредим умерших на этом пути, потому что зазвучит труба Божья, и мертвые во Христе воскреснут, и мы, с поднятием звеньев цепи обратно в цикл вечности, будем восхищены для встречи с ними, и потом, в пролетающих веках, будем воспевать Ему хвалу. Что он делал? Строил там дом для нас. В доме отца моего обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам, и я сошел сюда, но я иду приготовить обитель, устроить ее, и если я уйду, я приду опять, чтобы взять вас к себе. Только подумайте, и он готовит дом. Когда эта смертная вмятина здесь на земле будет, мы отделимся от нее. Она будет выброшена из череды вечности. Она будет за пропастью, которую никому не перейти, и не переходил, и никогда не перейдет. И когда этот промежуток поднят к той части, это и есть проложенный святой путь, о котором Бог сказал в начале, где не будет ничего нечистого, не будет ничто уничтожать. А эту петлю вызвал грех. Потом эта петля пошла дальше, вот здесь ниже, для выявления представителей, и когда ее выберут, чтобы соединить края, дальше будет вечность. Те, которые искуплены, там будут идти. Вы это понимаете? Ой, если бы я мог петь! Я хотел бы спеть эту старую песню «Далеко за рекой наш дом неземной». Там ждет нас с тобою дворец золотой. Ярче солнца сияют стены его. Всей душою стремлюсь я прийти скорее домой. Так что избавь палатка, чего мне ту жить? Недолго скитаться, недолго здесь жить. Бриллианты и золото и серебро в казне той несметной не счесть все добро. О, благодать спасен тобой я из пучины бед. Был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет. Это совсем не я. Эта благодать сперва вселила Божий страх, затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах, твой мир течет рекой. Понять, что совсем не мои дела, или желание сделать, или понимание, или возможность сделать это благодаря Его трудам ради меня. Он сошел вниз и искупил меня, поставил меня на этот путь и встал на другом конце, держа вместе оба конца, чтобы дальше пошла неразрывная вечность. Я имею право войти в ту вечность, потому что Он умер и вместо меня забрал мой грех. Замечательно. Закон, имея тень. Тень будущих благ. Что такое тень? Тень — это то, что отбрасывает вид объекта. Вы знаете, часто люди цитируют 23-й псалом «Если я пойду долиной тени тьмы смерти». Это неправильно. Там сказано, что они «Вот, если я пойду через тень, не тень тьмы». Если была бы тьма, то не было бы тени. Для тени нужна некоторая часть света. Так что закон производил достаточно света, чтобы увидеть тень грядущего настоящего. В том законе Христос был представлен в прообразе. Он был представлен, предварительно показан в Иосифе при законе. Иосиф был прообразом Христа, возлюблен отцом, потому что он был духовным. Он видел видения, истолковывал сны, очень духовный и презираемый своим братом. Правильно? Соответствовал Христу. Он увидел видение об отце и был духовным, и его брат ненавидел его без причины
и его словно убили. Отцу принесли назад окровавленную одежду.
О,
как прекрасно! Ну вот, начал об этом, никогда не доберусь до этого урока. Одежда, принесенная назад отцу, окровавленная, представляла, что его сын мертв, Исаак. И сегодня одежда Господа Иисуса, Его освященная жизнь и Его пролитая кровь за грешников, перед Богом стоит как памятник, что цена уплачена. Вы это понимаете? И Его продали почти за 30 серебряников, как Христа. Его вытащили из канавы, ямы, куда Его бросили, и Христос тоже был поднят из могилы. И был посажен по правую руку фараона. К фараону можно было попасть только через Иосифа. Когда Иосиф выходил, об этом провозглашалось шедшими впереди, людьми впереди, глашатаи. Говорили: «Все преклоните колени, приближается Иосиф». Ну и в Библии сказано, что всякое колено преклонится и всякий язык исповедует имя Господа Иисуса. При желании он мог связать слугу фараона. В его руках была вся сила и власть Египта. И когда по улице ехала колесница, каждый, когда раздавался возглас, каждый египтянин, не имеет значения, как они его ненавидели, они склоняли колени перед Иосифом. Однажды, грешный друг, как ни пытайся назвать его фанатизмом, как ни говори, что оно неверно, как ни изловчайся и живи в этом мире и презирай церковь и дела Божьи, однажды ты склонишь свои колени, хочешь ты или нет. Но как замечательно было тем, кто любил Иосифа. Они его любили, говорили: «О, вот идет великий князь Иосиф!» И преклоняли колени и говорили: «О, Иосиф, ты спас нашу жизнь! Мы умерли бы от голода, если бы...» Но другие, не ценившие: «Ах, чепуха! Неблагодарные!» Сегодня в нашем мире есть такие. Вы не осознаете, что хлеб, который вы едите, и сам воздух, которым вы дышите, приходит от Бога. И они ему кланялись. Вот, однажды, когда моим управляющим был мистер Бакстер, когда король Англии, когда мы совершили визит туда, когда вышла королева, замечательная леди в прекрасном платье, сидеющие волосы, и сидел король, тогда настолько плох, что с трудом держался, у него была болезнь желудка и рассеянный склероз. Это было сразу перед тем, как о нем помолились. Он с трудом вставал, но однако эта королевская кровь расправлял свои немощные узенькие плечи и ехал. Там присутствовал мистер Бакстер, и когда он проходил, я взглянул на него. Его губы дрожали, по щеке бежали слезы. Он обнял меня своей большой рукой и сказал: «Брат Бранхам». Я сказал: «Да, брат Бакстер». Он сказал: «Ты же понимаешь, что я канадец». «Да». Он сказал: «Это прошел король, человек, который руководит нашей страной, он и его замечательная невеста и жена. Вот из-за чего я не сдержал эмоций, пришлось выпустить давление». Я обнял его, сказал: «Брат Бакстер, мы с тобой как христиане, что будет в один славный день, когда придут царь и его невеста?» Если при виде земного короля, как и мы, смертного, человек так думает, что будет, когда мы увидим царя царей, грядущего во славе, как это будет замечательно! Его прообраз был в Иосифе, его прообраз был в Давиде, закон возвещал Христа, Давид, Христос был сыном Давида.
Christ being in David as a shadow.
И тогда, когда Христос был в Давиде как тень, вот почему Давида свергли с престола, отвергли собственные братья, не только собственные братья, но его собственная кровь, Авессалом, и его же дети. Вот, пожалуйста, они презрели своего же отца и жаждали его крови, и свергли его с престола, и он поднялся на гору, гору Елеонскую, оглянулся, плакал над Иерусалимом. Это же Он, Бог, изобразил в Давиде прообраз Христа, ибо когда Его свергли с престола, отвергли, и Его же представитель, Его же народ, евреи, жаждали Его крови, долой такого человека! Он стоял на горе Елеонской и смотрел сверху на Иерусалим и плакал, говоря: «Иерусалим, о Иерусалим, как я хотел собрать тебя, как наседка своих птенцов, но ты не захотел». Еще прообраз Христа был в Мелхиседеке, в священстве. В 9 главе, в 7 главе к евреям, ведь Мелхиседек, Авраам в далеком прошлом, тоже был прообразом, всего лишь тенью всех благ. И как этот Мелхиседек в 7 главе, мы читаем о нем там, мы просто немного прочтем из него. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращавшегося после поражения царей. Аминь». Авраам, Лот, его двоюродный брат, отступил от веры. Вы видите этот настоящий истинный дух Христа? Надеюсь, вам понятно. Как бы далеко он ни отступил, когда он оказался в беде, вот к нему идет Авраам с войском. Везде вокруг чужеземцы по долинам Содома. Прошли и захватили Содом и его царя, и захватили там с ним. Захватили Лота. И Авраам, его дядя, родственник по крови, дети братьев, и он посмотрел с горы и увидел, что враг захватил его родственника по крови, он собрал войско из своих собственных слуг, пошел за ним. Это представляло Христа, когда Он увидел, что церковь живого Бога свернула в сторону в заблуждении дьявола, Он собрал легион ангелов и пришел на землю гнать дьявола, победить его. Аллилуйя! Догнал врага, о, как мы его за это любим! Победил врага, и он поразил врага, отнял все награбленное, отшвырнул его в сторону. И что тут же произошло, когда Авраам возвращался вместе с Лотом, его женой, его детьми и всем имением с торжеством возвращался на древние земли Родины? Он встретил Мелхиседека. Мелхиседек был царем Салима. Салим — это Иерусалим. Когда евреи вошли в Иерусалим, они назвали его Иу-Салим. Иерусалим. Салим, то есть город мира. Он был царем... Послушайте, давайте прочтем это. «Которому десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по значению царь правды». Кем был этот вышедший царь? Возвращался с торжеством, с победой, как сегодня церковь с Голгофы. Потом царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни окончания жизни. Кем был этот царь Салима, великий царь Иерусалима, неземного, небесного? Земной Иерусалим — это прообраз небесного. И вот пришел царь Салима, который, во-первых, является царем правды, царем мира. У него не было отца, не было матери, у него не было начала жизни или конца дней. Вот это да! Без родословия, да это же сам Христос. Вот кого встретит церковь, взойдя вверх на облака. И когда его встретил Авраам, он отдал ему десятую часть всей добычи. Вы понимаете, что у них было? Они тут же спешились, эмоции распирают меня, спешились после битвы и преломили хлеб, и выпили вина, и приняли причастие. И в Библии нам говорится, Иисус Христос сказал, что мы больше не вкушу плода виноградного, пока снова я не вкушу его с вами в царстве Отца Моего. Что когда закончится последняя битва, и победа одержана, и сбившиеся с пути будут обратно возвращены в Царство Божье, мы рассядемся в Царстве Божьем и с нашим Мелхиседеком, у кого нет ни начала дней, ни конца лет. Только подумайте, быть вместе с Ним на новом причастии, нашим Царем, вечным. О, какую прекрасную картину дает этот чудесный Ветхий Завет верующим Нового Завета. Закон, имея тень будущих благ, а не... Послушайте, закон, имея тень будущих благ, а не сам образ вещей. Это была тень образа. Давид правил миром во время Золотого века Израиля. Что он представлял? Прообраз. Давид на троне, весь мир у его ног. Что это за прообраз? Это был чей-то прообраз. Скрывало под покровом сына Давида, то есть сына Божьего, кто есть Мелхиседек, чье начало дней и конец лет у него этого не было. Прообраз, что все тысячелетнее царство, он будет на престоле Давида и будет править всеми народами, тень будущих благ. А что сегодня? Смотрим, и перед нами прообразы, мужчины и женщины, что вроде бы христиане, а живут как этот мир, говорят, «Да, я принадлежу к церкви, что в этом такого?» Это прообраз обольстителя, отца Эдема, притворялся хорошим, притворялся, что имеет свет, притворялся, что имеет мудрость, но был обольстителем. И сегодня так же живут мужчины и женщины, называющие имя Иисуса Христа и не удаляющиеся от греха. Являясь прообразом наказания, грозящего им вместе с этим обольстителем, Иисус сказал тем религиозным фарисеям, «Вы от отца вашего, дьявола». Я надеюсь, вы это обнаруживаете. Я надеюсь, это проникнет очень глубоко. Прообраз обольщения. В таком случае, как живет этот настоящий, царской крови, рожденный заново от Духа Божьего, стопроцентный христианин, чье имя было записано в книге жизни Агнца прежде основания этого мира, кто приходит, что уходит, что бы ни было, они все предают в руки Божьи. Что же это у них в сердце жаждет чего-то где-то? Ибо жившие так, сказано в Библии, своим свидетельством ясно признавали и своей жизнью, что ищут грядущий город, строитель и создатель которого Бог. Из-за чего такая жажда в сердце сегодня утром, что желаете стоять в его присутствии? Из-за чего ваше сердце сегодня утром рвет со всем, что есть в вас? Вся ваша душа и ваша жизнь чего-то жаждет, что вы говорите. Мне все равно, что приходит или уходит. О Боже! Нечто в вас смотрит на этот мир, и слезы текут у вас в сердце. Ох, погибший брат, смотреть на деградировавших, деморализованных женщин и видеть, как мужчины пьют и курят, и ругаются, и играют в азартные игры, а ходят в церковь. Почему ваше сердце вопиет, мой погибший, сбившийся с пути брат? Вы прикоснулись к чему-то здесь, вверху. Вы связаны с другим концом шнура. Вы прикоснулись к цепи, пути от начала, связанным с вечностью. Когда ваше имя было записано туда, и благодаря этому атрибуту, то есть элементу знания, Бог взглянул и увидел, что вы придете домой, и ослепленные мирскими делами здесь, внизу, вы все равно поняли. Когда Святой Дух вниз опускает эту цепь крови и увлекает ваше сердце, она говорит о лучшей земле и лучшем месте и лучшем городе. Поэтому можно сказать: «Не здесь мой дом родной, пришлец я на земле, приют душе живой в заоблачной стране». Бог говорит, что бы ни приходило, уходило, ваше сердце все равно сосредоточено. Это все из-за тени. Прообраза перед вами, вот что отбрасывает тень. Закон, будучи тенью. Крещение Святым Духом. Закон, будучи тенью. Вот из-за чего он сказал в Библии, что нужно взять и сравнивать Писание с Писанием и сделать так, чтобы это прошло до конца. И если это придет треснутое, запомните, вы сошли с пути. Оставайтесь на том пути, той линии Писания. Теперь закон, будучи тенью, не мог сделать совершенным поклоняющегося. Не мог сделать приходящего совершенным, ибо... Послушайте второй стих. Мы попробуем это в следующие 5 минут. Смотрите. «Иначе перестали бы приносить их». Если кровь тельцов и козлов и овец и телиц и первосвященник это был правильный порядок, тогда мир продолжал бы дальше, при нем прекратилась бы смерть. Вы это поняли? Пусть эта минуту проникает. Если бы Каиафа, первосвященник, жертва животной жизни, делала человека совершенным и давала ему вечную жизнь, то не было бы причины производить что-то другое. Это продолжалось бы и дальше. Вечная жизнь пришла бы и тут же возрастала. Но нужно было дать прообраз подлинного Агнца Божьего, который должен прийти забрать грех этого мира. Это и было заранее сказано Богом. И сегодня мужчины и женщины, предузнанные Богом прежде основания этого мира, их имена записаны в книге жизни Агнца. Восклицают они: «Хорошо». Нет, «Хорошо». Делают это. «Хорошо» не делают. «Хорошо», потому что Бог уже это сказал. Это должно осуществиться. Не от желающего, не от подвязающегося. Это от Бога милующего. Божий выбор, не наш. Сейчас обратите внимание, иначе эти жертвы перестали бы приносить. Иначе перестали бы приносить их, потому что... Почему? Вот сейчас мы подходим к завершению. Школа заканчивается. Потому что приносящие жертву... Почему? Потому что... Ой, я сейчас как ребенок с рождественской игрушкой. Я так счастлив от него. Как я хочу дать его церкви, вам, верующим, чтобы дать вам увидеть, что есть истина. Если они годились, это никогда бы не прекратилось, это продолжалось бы дальше. Вечная жизнь. Потому что приносящий жертву, прочтите сейчас его со мной, приносящие жертву однажды, не каждое пробуждение, до каждого воскресного утра, но приносящий жертву, быв очищен однажды, не имел бы уже никакого сознания грехов. Что? Приносящий жертву, быв очищен однажды. Очищение кровью Агнца полностью вычищает, очищает приносящего жертву. Исчезает само сознание греха. Задумайтесь об этом. Мы здесь применим соответствующее истолкование слова «сознание». Это перевод короля Якова. В Англии оно означает «совесть», здесь оно означало бы «желание». «Приносящий жертву, быв однажды очищен» очищением Христа на Голгофе, «больше не имеет желания греха». «Все старое прошло, теперь все новое». Так вот, можно заливаться жаворонком, а в теле, в душе, все та же ненависть, злоба и соперничество. Можно восклицать, как я не знаю кто, а это по-прежнему там. Можно танцевать в духе, можно говорить на языках, можно пророчествовать, можно проповедовать, делать любое из этого, а в сердце все та же злоба, зависть, соперничество. Но при подлинном, истинном предназначении от вечного Слова Бога, и если ваше имя было там записано, и этот человек очищен кровью, даже при мысли об этом его тут же настигает осуждение. Скажете, а меня не осуждает? Хожу в эти места, никакого осуждения. Почему же ты, негативный, приносящий жертву, которого вообще не очистила кровь Иисуса Христа? И эту мысль подхватили законники. Аллилуйя! Я буду носить платье вот посюда, и платье вот посюда, я отпущу волосы подлинней, и со мной будет все в порядке. Это ложь! И укажут на женщину с короткими волосами и в коротком платье, скажут, она идет в ад. Я так не скажу. Но я думаю, что все это правильно. Я это не осуждаю, но если ваша вечная надежда и спасение стоят на таком учении, вы этим осуждены. Мужчина или женщина, такие, сякие или эдакие, придите к источнику жизни, который Бог открыл в крови Христа Святой, и дайте очищению крови Господа Иисуса Христа очистить ваши грехи. Брат, все это напрасно, что ваши платья все такие же длинные, все так же не носите рубашек с коротким рукавом, вы, мужчины, и так далее, да что угодно. Если ваша злоба и зависть и соперничество никуда не делись, можно бегать, танцевать, говорить на языках, восклицать, проповедовать Евангелие или что угодно, но оставаться погибшим, пока та кровь не очистит и не установит в сердце божественную любовь Господа Иисуса Христа, и за вами не отпечатаются следы жизни Христа. Аминь. Языки умолкнут. Пророчества прекратятся, знание упразднится, когда же придет совершенное то, что отчасти прекратится. И мы почиваем сегодня, как законники, на чем-то из закона, что мы исполнили. Конечно, когда я был грешником, я был леопардом. Чем больше я пытался бросить это и бросить то, я лишь делал свои пятна ярче. Я с этим был лицемером, как и вы. Но в тот день, когда вы пришли на Голгофу, на очищение, где настоящий Агнец, при Ветхом Завете они приносили ягненка. Случалось прелюбодеяние, случалось злоба и ссора, и драка, и сквернословие. И после этого брали ягненка, приносили его к священнику, говорили: «Ох, священник Божий, да, я отругал своего соседа, я совершил прелюбодеяние, я солгал, я украл», возлагал свои руки на этого умирающего ягненка без пятна. Священник его осматривал, нужно было держать дома для удостоверения, что он подходит. Возлагал на него руки, и они перерезали горло, и кровь бежала по его рукам, и маленький ягненок блеял, брыкался и умирал. И принесший жертву стоял там, говорил: «Да, это должен быть я, но мое место занял этот ягненок». Но уходил с тем же желанием, при первой возможности сделает это опять. И таковы люди сегодня. Придут и признают, и скажут: «У меня было это, то или другое», и возвращаются обратно, и тут же опять делают то же самое. Вступят в одну церковь, другую, если в этой что-нибудь начнется, ну, пойдут в эту и ту. Но прообраз чего это? Несовершенного. Этим не убрать грех, но это был прообраз грядущего, настоящего двойного решения. И когда пришел Иисус Христос, Сын Бога, и умер на Голгофе, и приносящий жертву однажды, возлагает свои руки на голову Господа Иисуса и понимает, что крики и плач на кресте – такая смерть, то заместительное страдание это предназначалось Ему в бездне ада, куда Ему была дорога, Он понял, что это Христос оплатил Ему возможность исповедовать свой грех. И что теперь? В чем отличие? Что это выходило из ягненка и из крови? Выходила жизнь. И на его руке была клетка крови. По жертвеннику стекала жизнь. Но эта жизнь ягненка не могла воздействовать на приносящего жертву, хотя он и признал свою неправоту, и ягненок занял его место. Потому что у поклоняющегося была душа. И он не мог жить как животное. Верно. Но, о Боже, умоляю, взведи оба курка на ружье, и пусть оба ствола выстрелят в эту церковь. Но когда приносящий жертву, слышащий слова мои и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, Святого Духа, не приходит на суд, но перешел от смерти в жизнь. Когда приносящий жертву возлагает свои руки на голову умирающего агнца Голгофы и признает свои грехи, и Бог признает, что это было истинным от всего сердца, он признает свой грех. Та стекающая жизнь, названная Святым Духом Иисуса Христа, в ответ входит в приносящего жертву, и он очищен, и не имеет более желания греха, ибо с того момента его ведет Дух Бога, а не его собственная жизнь. Он будет допускать ошибки, конечно, но та жизнь удержит его. Смотрите. Давайте перейдем в 14 стих. У нас нет времени это закончить. Давайте возьмем 12 стих. Он же, не ягненок, Христос, он же, он говорит сейчас о чине первосвященника, как священник входил в храм и так далее принести жертву, а приносивший жертву уходил с тем же желанием. Человек подходил к жертвеннику и говорил: «Да, я не хочу идти в ад». Проповедник проповедует о том, какой раскаленный ад, и у алтаря полно людей. «О, Боже, я не хочу идти в ад!» Но совсем не хотят отдать тот свой характер, сказать: «Да, Господи, не моя воля отныне, но Твоя». По-настоящему осознайте, что вы делаете. Скажите: «Боже, будь милостив ко мне». Тогда у вас на руках находится кровь Иисуса. Даже не думайте, братья, жить по-старому. Та кровь осудит вас в конце на суде. Лучше пусть в вашей крови, в вашем сердце вместо вашей жизни будет жизнь этой крови и даст вам жить другим другим человеком, очищаемый, однажды очищенный. Смотрите сюда, он же, принеся одну жертву за грех, на какое время? Навсегда! Это бескрайняя вечность. Навсегда воссел одесную Бога в конце пути. Где он находится? В конце пути. Вы помните в прошлое воскресенье? То воскресенье, когда я проповедовал и иллюстрировал небольшой ковчег Моисея, плывший через камыши и так далее. Помните, как вы, пожилые люди, стали плакать и восклицать, когда я проповедовал детям? Посадил их всех маленьких кореглазых и голубоглазых на первый ряд, говорил им, если вы потеряете свою жизнь, вы обретете ее. Если вы сбережете свою жизнь, вы потеряете ее. Вы помните это, церковь? Вы помните, когда я был в иллюстрации, тем утром привел иллюстрацию, когда Яхаведы, когда Амрам, Аарон и Мариам, все тогда перед рассветом подняли руки вверх, сказав, «Боже, Ты дал нам этого ребенка, и сейчас мы снова поручаем его Тебе. Ты дал его нам, он не был нашим, он был Твоим. Ты дал его нам, и сейчас мы снова поручаем его Тебе». Если мы оставим его, ведьмы ада его убьют. Те старые женщины с длинными крючковатыми носами придут туда и возьмут и разобьют его головку о стену. Если мы сбережем его, мы его потеряем. Но если поручим обратно тому, кто дал его нам, мы его сохраним. То же самое касается твоей небольшой барки сегодня утром, брат, сестра. Вы там везете груз. Драгоценнейший из грузов, он называется вашей душой. Пожалуйста, сберегайте его, живите как хотите, вы как пить дать потеряете его. А если поручите его обратно Богу и уступите свою волю, вы его сохраните, вы обретете его. Так сказал Иисус. Помните, и когда они подтолкнули это, драгоценность своего сердца, когда они подтолкнули его в реку, приблизились крокодилы, представляю, как я говорил, Бог встал со своего трона. Знаете, здесь проходит немало испытаний, но некто постоянно за ними следит. Они не возлюбили свою жизнь до смерти. Когда бедный Амрам со своим единственным любимым маленьким ребенком, невысокая Иоховеда только что покормила его из своей груди и потом должна была положить его в ковчег и подтолкнуть его в камыши, где аллигаторы отъелись на младенцах. Там, когда она там стояла и слезы текли по ее щекам, Бог сказал, «Подойдите сюда, Гавриил, подойди на минуту сюда, я хочу тебе кое-что показать. У меня есть тот, кто действительно мне верит. Аминь. Боже, пусть я буду таким человеком, который скажет, так сказал Бог, это верно. И так умереть для всего остального, что это станет медью звенящей или кимвалом звучащим». Сказал, подойди сюда, Гавриил. Все вы, ангелы, пойдите сюда, я хочу вам кое-что показать. Видите, там тот мужчина поднял вверх руки, он подтолкнул туда своего собственного младенца. Я его дал ему, сейчас он поручает его обратно. Я уж постараюсь, чтобы он его не потерял. Аминь. Сказал, Гавриил, вызови 10 000 ангелов в походном порядке. Я хочу, чтобы они были там. Гавриил затрубил в небольшую трубу, и это пронеслось по просторам вечности. Вниз отправились 10 000 вооруженных ангелов. Сказал, встаньте цепью вверх-вниз по реке. Смотрите, чтобы никакой аллигатор, ничто не тронуло никого из них. Он поручен обратно мне. Гавриил сказал, «Господь, главнокомандующий, где будешь ты? Я буду в конце ряда. Я буду принимать там внизу». Сегодня он поступает так же. Когда человек вкладывает свое доверие в Господа Иисуса, исповедует свой грех, Святой Дух правит этим человеком, и на принимающем конце стоит Христос. пройдет через много водоворотов и аллигаторов, и пугающих призраков, и все остальное. Прошел немало я скорбей, невзгод и черных дней, но эта благодать повсюду была со мной. Эта благодать ведет меня домой. Кто принимает в конце? Послушайте, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем там, в конце пути, ожидая, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. Вы готовы? Вот оно. Вот последний доворот болта. Вот последняя капля металла в сварном шве. Вот последний удар по гвоздю. Вот кто склепывает вечность с вечностью. И меч Божьего освобождения там ставит окончательную точку, представляя его кандидатов на Святого Духа. Вот оно, к евреям 10:14. Послушайте, это не мое слово, а слово Бога, кто сказал его прежде основания мира. Так должно было произойти. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными, совершенными освящаемых. Насколько долго совершенными? До ваших очередных натянутых отношений с соседом? До очередной похоти при виде кого-то, какого-нибудь мужчины или женщины? До очередного случая удачно соврать? До очередной возможности кого-то опутать и обидеть? И отпугнуть от церкви, чтобы потом на кого-то показывать пальцем? Он осветил навсегда, сделал совершенными навсегда. О чем Святой Дух иной раз сорвется с языка что-нибудь? Так и есть. Бывает, сделаешь что-нибудь не то. Так и есть. Но только это случается. Посмотрите на следующий стих. О сём Святой Дух. Ну и дела. Я просто не могу дальше проповедовать. Смотрите, свидетельствует нам Дух Святой. Вот это да! Свидетельствует нам Дух Святой. Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Я вложу закон мой в сердце их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и их беззакония не вспомяну более против них. О Боже! Всякий, имеющий сию надежду, очищает себя так, как Бог чист. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя сегодня утром за очищение Святым Духом, за благодать живого Бога. Мы были грешниками, неправедными, неблагочестивыми, недостойными любви, без Бога, без надежды, чужими в этом мире, и пришел Христос и занял наше место. Предузнанием Бог увидел нас в этом состоянии, зная, что мы будем алкать и жаждать. Неудивительно, что Иисус сказал: «Они насытятся, не станут членами, не присоединятся, но насытятся алчущие и жаждущие праведности». Другими словами, алчущие и жаждущие — это понимающие, что, как ни стремись, у самого ничего не получится. Дьявол может дать нам подделать каждый дар, может дать нам пойти и возложить руки на больных, и они выздоровеют, может дать нам говорить на языках, может дать истолковывать языки, может дать нам иметь мудрость, знания, но этого мало, Господь. Ты сказал, многие придут в тот день и скажут: «Господи, Господи, не Твоим ли именем я творил эти дела?» Он сказал: «Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я вообще никогда не знал вас». О Боже! Значит, достроим на крови Христа навек нашу надежду. Когда все рушится кругом, я нахожу опору в Нем, ибо стою я на скале Христа, в других основах лишь песок. Знать Его жизнь, не знать постановления, знать Его личность. Я молю, Отец, о каждом грешнике сегодня в этом здании, чтобы Ты прямо сейчас спас их. И пусть они без всякой эмоции, без всяких противоречий от дьявола, но пусть они с истинной, незапятнанной верой поверят услышанному в проповеди и примут Святого Духа, кто его принес. Даруй это, Господь, потому что мы просим этого во имя Его. И склоните головы. Сегодня утром здесь будет кто-нибудь. Сейчас я хочу, чтобы вы ровно, честно, правдиво, что бы вы ни сделали, сколько бы раз ни начинали или как долго ни принадлежали к церкви, действительно ли искренне, до глубины сердца вы это знаете, что мирское ушло из вас? Знаете, что это не меняется день за днем и год за годом, ваш якорь держит? Там, в конце пути, находится некто, представленный в прообразе. Когда будет развязан этот большой узел, некто оттуда влечет ваше сердце, знает, что однажды вы будете подняты вверх. Если это не ушло из твоего сердца сегодня, друг, соотечественник, пилигрим, бедное малое стадо, пусть Бог благословит ваше сердце. Вижу, как вы здесь сидите, седовласые, сутулившиеся плечи. Вижу бедных маленьких детей, которым, может, не удалось поесть. И я встану здесь и скажу вам что-нибудь неправильное. Такого, ну, да не допустит Бог. Я тогда, да еще до проповеди я должен уже спуститься и покаяться. Я люблю вас. И это настоящей христианской любовью. Сейчас будьте честны со Святым Духом. Это все вышло из вас? Или сатана обманул вас? И вы просто живете половинчатой жизнью? Иногда вы думаете, ну, хорошо, а в другой раз, ну, я не знаю. И происходит то, что вам известно. И если вот ваше состояние, сегодня утром обязательно предайте это Христу. Помните, что Он сказал: «Слышащий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет прямо сейчас жизнь вечную». Суд окончен. Отныне это все будет мертвым, если вы действительно это примете. Это проявится. Сейчас посмотрите, не обманывайтесь. Вы помните, как здесь, много лет назад, мы приводили эту церковь в порядок? Я поговорю с вами, а вы молитесь, склоните головы. Помните, как наша церковь приводилась в порядок? Если давалось пророчество или языки истолкования, как мы это записывали и клали здесь на сцене, засвидетельствовав тремя мужами? Я читал это сообщение со сцены. Если это не исполнялось, среди вас был нечистый дух, вы приходили сюда и исправляли это. Если сестра или брат видели, что кто-то поступал порочно, вел себя неправильно, они подходили к нему, придя в церковь, брали его под руку, шли в эту небольшую комнату здесь в конце, говорили: «Брат, я видел тебя не в должном месте. Я не скажу это перед церковью, потому что люблю тебя. Ты поступил неправильно. Давай сейчас помолимся». Видите? Сейчас будьте честны перед собой. Если любовь Христова у вас в сердце превышает все остальное, то пусть Бог благословит вас. С вами все в порядке. Но если это не так, не обманывайтесь. Те духи очень обольстительны. Они обманывают вас. Вот что некто сделал с Евой. Рассказал ей кучу новой истины. «О, да, Бог сказал, ага». Но в этом была небольшая щербинка. Вот что сломило нас сегодня утром. Мы видим в цепи небольшую щербинку. Вот из-за чего происходят все беды. Брат, если это не движется в полном соответствии с сердцем Бога, ты хочешь поднять сейчас свою руку к Богу и сказать: «Боже, этим я показываю, что хочу все исправить. Никто не смотрите, кроме меня». Поднимите свою руку. Пусть Бог благословит вас, леди. Еще кто-нибудь? Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас. И вас, и вас, и вас, и вас. Пусть Бог благословит вас. Так вот, Он знает вас. Он знает каждого из вас. Он знает, какое именно ваше желание. Теперь наш старомодный способ, а вы пока не поднимайте голову, это чтобы люди выходили к алтарю. Это хорошо, мне это нравится. Это не связано с Библией. Это просто учение церкви. Принявшим его, он дал власть стать сынами и дочерьми Божьими. Пока вы так сидите и подняли свою руку, таких десяток или больше, вы сейчас примете из глубины своего сердца, после того, как дали знать, что чувствуете, что вы должны. Вы, все поднимавшие руки, вы поднимете свою руку, скажете: «Я сейчас приму это, брат Бранхам. Я сейчас приму Иисуса, что бы я ни сделал. Я сейчас приму Его своим возлюбленным и своим Спасителем». Пусть Бог благословит вас, сэр. Пусть Бог благословит вас, сэр. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас, леди. Я сейчас приму его. У меня в сердце нечто говорит, что я... Мне это необходимо. Во мне нечто говорит, что я должен прямо сейчас. Это мой день. Может, в следующий раз я буду слишком далеко. Пусть Бог благословит вас, мистер. Пусть Бог благословит тебя, брат. Пусть Бог благословит вас, леди. Я вижу вашу руку. Я сейчас ощущаю, что должен сделать это. Друзья, церковь остывает. Америка очень скоро будет осуждена. Это принято каждой страной. Какими вы станете через 100 лет? Будете где-то. Когда-то, между этой минутой и 100 годами, вы покинете этот мир. Вы лучше станьте уверенными. Не будьте к этому легкомысленны. Слово проповедуется Святым Духом, и Он – истина, приходящая из Божьего Слова. Вас некто любит. Теперь, не побуди вас некто, вы никогда не подняли бы руку. Это был Святой Дух. Никто не придет ко мне, если Отец мой не привлечет его прежде. И ведь Он любит вас настолько, что постучит в сердце и скажет: «Да, я имею в виду тебя, время пришло, я хочу войти внутрь, прежде чем мне придется преждевременно забрать тебя с этой земли. Я сейчас попрошу тебя поднять свою руку». Вы сделаете это тогда. Кто-нибудь еще скажет: «Я сейчас из глубины своей души принимаю это. Сейчас я буду молиться о вас. Пусть Бог благословит вас, леди. Я просто ощутил, дорогая сестра, что это были вы». Я посмотрел туда, в конец. Конечно, вы все понимаете, что мне остается всего несколько дней, несколько часов до собрания там. Я сейчас много остаюсь у себя в комнате, молюсь. Служение исцеления, ангел Господа, близко. Происходят великие дела. Я оглянулся и увидел, что в комнате нечто стоит. Он был над одной молодой женщиной. Я увидел, как подняли руки другие. Я ощутил свидетельство, что это была правда. Я подумал: сделаю еще призыв. Вот бы та женщина просто подняла свою руку, и она подняла. Точно так и произошло. Теперь, Боже, возлюбленной нашей души, кто мы вообще такие? Ведь еще до создания этого мира ты знал каждого комара, который будет на земле, каждого муравья, каждую букашку. Ты безграничный. И ты знал, что сегодня утром, что люди поднимут свои руки. Ты знал об этом. Конечно, ты видел их до начала мира. Ты знал об этом всегда. И ты знал, что это произойдет, чтобы тебе выразить свою любовь к своему народу. Ты сказал, что ты воздвиг фараона и ожесточил его сердце, чтобы тебе показать свою силу. Тем более ты хочешь выразить свою любовь. Сатана, этот нечестивец, извративший правильное в неправильное, ты позволяешь ему это делать, потому что тогда ты можешь выразить свою любовь к своему народу. И, о Боже, мы очень любим тебя, мы ценим тебя. И я молю, Боже, чтобы отныне эти люди жили христианской, смиренной жизнью, потому что приняли Тебя. И если есть другие, может, я всех не заметил, может, Ты мне не показал их, но Ты обратился к ним. Если есть другие, благослови также их, ибо мы просим этого во имя Иисуса Христа. Аминь.
Источник жизни Бог открыл в крови Христа святой. И все, кого Христос омыл, нашли души покой.
Сейчас медленно, сестра.
Вы знаете, вчера к брату Вуду заехал брат Робертсон.
Я зашел украдкой. Я ждал приезда одного служителя. Он показывал кинофильм, и фильм был... Мы много посмотрели, но один момент, когда выходили из дверей церкви, и я увидел, как я выходил оттуда и глянул. Ох, батюшки, дружище, несколько лет, и что с тобой сделали? И я дальше смотрел. Мне это вспомнилось сегодня утром. Эти труды и грехи всего-то еще на несколько дней. И вспомнилось, как начинается пение. Наблюдаешь, как люди выходят сюда, становятся у алтаря, чтобы принять причастие. И вот уже в зале скрипят колеса тележки с гробом, когда их увозят. Помните, проповедь этого слова будет «встанет на суде», и я должен буду встать за ним, встать там. Мне придется стать свидетелем. Я не смогу взять его назад. Я уже его сказал. Я должен встать с этим. Это встретит меня на суде, точно как Бог сказал свое слово и не может взять его назад, понимаете? И я взвешиваю каждое слово. Сначала у себя в сердце, и смотрю, хочется ли мне это сказать самому. Если это кажется неправильным, я не говорю это, я позволяю это говорить ему. Если он говорит что-нибудь неожиданное, если я даже этому верю, я скажу это все равно, потому что это был он. Я хочу быть уверен, потому что не хочу никаких ошибок в тот день.
Вы знаете, будет очень темно у реки в тот день. Там некому будет помочь. Денег туда не возьмешь. Друзья будут в таком же состоянии, как и вы. Будет очень темно. Вам придется переправляться. Я хочу быть уверен, что мой билет в порядке. Взглянув на него, я хочу там точно увидеть красную кровь моего учителя. Потом... Когда через некоторое время услышу гудок этого древнего корабля, тогда все будет в порядке. Но там тогда я не хочу никаких неожиданностей. Я хочу это уладить сейчас. Если есть какая-нибудь неполадка, я хочу исправить ее сейчас, в тот день. Я буду нуждаться в каждой обретенной частичке благодати. Я буду честным. Как сказал однажды великий учитель, он не хотел быть популярным, он хотел быть честным. Я скажу, как он. Я хочу быть честным. Я хочу говорить истину, чтобы в тот день, когда он наконец наступит, я услышу вокруг крики на берегу. Я хочу бросить взгляд вниз и быть уверенным. Как еврейские дети, когда они увидели, как проходят мимо те черные крылья смерти. Маленький мальчик говорил папе: «Ты уверен, что кровь на перекладине?» Отец выглядывал: «Да, сынок, кровь там. Ну, тогда все в порядке, мы в безопасности. Ее там нет сегодня утром, друг. Будь уверен».
Вот. Орамей, я знаю, сестра, ты пришла за молитвой. Это бедная невысокая девушка. Как она маленькая сидела здесь, в этом ряду.
Вот маленькая Ширли сидит здесь, плачет, только что приехала из Аризоны. Вспоминаю, как они были детьми. Вы все их помните. Там, в небольшом старом домишке, который им построил их бедный папа, здесь, за церковью. Помню этих малышей, как мы все их знали. Как бедная Ора Мэй, чтобы воспитывать семью, нужны двое. О, Боже, брак и развод — это ужасно. И как Куртис для них делал все, что мог. Он трудился, не покладая рук. Но материнская любовь нужна любому ребенку. Чтобы его кто-то любил, это природа для утешения. Я охотник, я изучаю жизнь в природе. Это просто и еду, и изучаю ее. Мать-медведица. Когда она осенью залезает, она сошлась, чтобы снова стать матерью, она прогоняет всех своих детенышей. У нее от одного до двух. Она их прогоняет, заставляет их самих залечь в спячку, чтобы они были к этому приспособлены. На следующий год, когда она вылезает, у нее еще два маленьких детеныша. Еще один или два. Она ухаживает за ними все лето. Потом осень, она снова прогоняет их. На следующее лето у нее еще двое. Но что, если у нее в тот год не будет детенышей? Вы знаете, что она делает? Она пытается разыскать тех детенышей. Они такие же большие, как она, если не получается их найти. Она берет пару волчат, она берет пару койотов, она взяла бы вообще-то и человеческого ребенка, конечно. Это бывало. Она возьмет того младенца или еще кого-нибудь, и она будет за ним ухаживать. Это просто природа. Она ничего не может с этим поделать. Посмотрите на маленькую девочку с ее куклой, а ей нет и 3 лет. Я как-то вечером посмотрел на свою маленькую Сару. Зашел в комнату, нервная бедняжка. И вот она там была, спала со своей небольшой куклой в руках. Я постоял там и посмотрел. Я подумал, маленький живчик, знаешь, не пройдет много времени, много лет. Папа состарится через некоторое время, я уже сейчас старик. Посидеет и умрет. Но это прообраз, что однажды там будет лежать настоящий ребенок. Это просто в тебе. И если не любить малышей, это место займет что-то другое. Если человек не поклоняется Богу, он будет поклоняться своей машине, он пойдет в бар, он будет делать что-нибудь еще, он будет вести распутную жизнь, потому что это место должно быть занято. Теперь, наша сестра, я не хотел вызвать у нее эмоции, но при отсутствии должной материнской заботы ее место займет что-нибудь другое. И маленькая бедняжка страдает сегодня утром от нервного срыва. 2 маленьких детей. Она, как и я, допустила ошибки, а кто же не допускал? Но я стараюсь сказать, что есть некто, кто уже простил это. Она недавно подняла руку. Это все ушло. Если это изошло из истинного сердца, а я хочу верить, что это так, просто посмотрите, что произойдет. Когда она будет пожилой седовласой женщиной, это никуда не денется. Это верно. Но она нервна. В мире нет лекарства от нервов. Если принять лекарство для успокоения нервов, когда оно перестанет действовать, вам будет в 2 раза хуже. От нервозности нет средства, но я так рад, что излечение есть. Вы знаете, что я тоже от этого страдал. Излечение есть, не средство, излечение. Двойное излечение. Во вчерашней моей радиопроповеди «Ошибка освобождения» проповедники так в этом не дотягивают. Как Иоас. Ему следовало бы ударить больше. Но посмотрите, мой брат, сестра, средство — это Христос. Или, можно я это скажу, из-за кафедры, из-за этого старого сколоченного ящика, но для Евангелия она настолько же священна, как любая кафедра. Ее посвятили Богу. Мы не богатые люди, может, на ней сверху нет золотого покрытия, но сюда приходил Святой Дух и совершал для нас некоторые великие дела. Моя дорогая сестра, пусть Бог благословит твое сердечко. Как мать и как ребенок, если ты примешь то, что сказал брат Билл или скажет тебе сейчас, я заверяю тебя, милая, что ты выйдешь отсюда, ты будешь здорова. Так вот, когда ты недавно подняла свою руку, в тот момент ты приняла Христа. Я хочу, чтобы ты через несколько минут, хочу, чтобы ты подошла сюда, и я могу доказать тебе через ты. Ты будешь судьей. По благодати Божьей и Святым Духом, который сейчас стоит здесь, я могу заставить ее оставить тебя. Это верно. Я никогда не видел, чтобы это не получалось. Но потом она вернется к тебе, когда ты уедешь отсюда, понимаешь, если ты ей позволишь. Но если ты просто не будешь больше ее принимать, не имеет значения, как ты чувствуешь. Ты иди вперед, говоря: «Иисус Христос исцеляет меня». Видишь, ты упала, Ора Мэй, отсюда, сверху, где ты раньше была счастливой и ездила на том велосипеде и бегала здесь туда-сюда по улице. Тогда ты была счастливой, у тебя не было нынешних чувств, не так ли? Видишь, сейчас ты упала сюда вниз, это потому что тебя там ничего не держало, милая. Ты упала сюда вниз, но сейчас ты должна верить, что ты здесь, вверху, и веришь этому, и вера без дел мертва. Если ты веришь этому, тогда веди себя, словно ты здесь вверху, и тогда Бог снова просто сразу поднимет туда вверх. Вот твоя тетя Меда сидит там сзади. У нее было то же самое, у меня было то же самое. Я знаю, что это такое. Но у Бога есть исцеление. Ты поверишь этому сегодня утром, Ора Мэй? Подойди сюда. Все остальные, кто болен, для помазания. Хорошо, давайте совсем ненадолго склоним головы. Церковь, вы все знаете Куртиса. Вы знаете Ору Мэй. Одного взгляда на Ору Мэй достаточно для понимания, что нечто произошло. Она усталая и расстроена. Ора Мэй, это момент решения вопроса. Я хочу тебя кое-что спросить. Много раз, Ора Мэй, ты говорила: «Если бы я только смогла откуда-то начать, если бы я только смогла в этот момент почувствовать лучше, я думаю, я смогла бы прийти в себя». Видишь? Это правда, не так ли? Ну, сейчас как раз тот момент, Ора Мэй, это самый лучший момент в мире, у алтаря, где тебе может помочь, поможет только один человек в мире, это Бог. Склоните головы каждый, присоединитесь ко мне в молитве. Дорогой Небесный Отец, когда эта бедная, невысокая девушка, жизнь настолько коротка, сейчас она молодая мать. Я знаю, недавно, когда она подняла свою руку, всякий грех был убран прочь. Боже, Твоя Библия свидетель этому. Ты его произнес с небес, что поверивший получит. Ей предстоит сильная борьба, Господи. И сатана бросал ее, и отнимал у нее этих детей, и садил ее в психбольницу, чтобы билась головой об стенку. Но она пришла сегодня на правильное место, к алтарю. Она пришла в дом живого Бога. Она вот так здесь стоит одна, у алтаря, но не одна. Вокруг собрались ангелы Божьи, и рядом также Святой Дух. И она свидетель многих дел и знает, что Ты Бог. И я молю, чтобы от всего моего сердца, всей моей душой, чтобы в этот день, чтобы Ты помог Оре Мэй. Сейчас, Отец, я беру от этого алтаря, который установлен здесь, на этом священном месте, где Святой Дух осенил. Это называется оливковое масло или помазанный елей, елей помазания. Это согласно с твоими требованиями. Масло из ветки маслин. И сейчас, поскольку я выхожу помазать этим елеем мою сестру, ты сказал, молитва веры исцелит болящего. После проповеди Евангелия, понимая, что приближается это большое служение, да будет воля Твоя здесь, в Индианаполисе, где много нервных, глухих, немых, слепых и всяких других предстанут там, но мы совсем не боимся. Ты сказал это прежде начала этого мира. У нас есть прикосновение небес там, говорящее нам, что это истина. Мы идем вперед в таком случае бросить вызов тому бесу. Наш народ в беде, словно Лот, в проповеди этим утром, и Авраам пошел за ним. Сатана, мы сегодня утром преследуем тебя. Наша бедная, несчастная, брошенная сестра в беде, и мы преследуем тебя с елеем помазания и с крещением Святым Духом, с Божественным Словом Божьим и Евангелием. Мы выступаем возложить на нее руки во имя Иисуса Христа, и мы прогоняем тебя от нее. Иисус сказал, идите, и не может не сбыться. Сказал, именем моим будут изгонять бесов, а ты бес. В послушании его повелению мы изгоняем тебя прочь от этой моей бедной. Сейчас мы ходатайствуем, очевидно, за покинутую. Кровь Иисуса Христа очищает ее от всего греха. Сегодня, исповедав свой грех, очистившись Евангелием в глазах Бога, она стала чистой и святой. Мы изгоняем ее прочь, эту нервозность. О да, ты звал ее, но тебе не коснуться ее. Мы между ним и ней помещаем в защиту кровь. Они представляют ходатаев. И оставь девушку сейчас же, отпусти ее на свободу, и отныне пусть она будет счастливой ради тех маленьких детей, которые там лежат. А то мужа пусть он тоже придет и станет христианином. Пусть придут все ее, и однажды замечательный круг семьи воссоединится во славе. Пусть там будут ее мать, ее отец, все ее, каждый, о Боже, даруй это. Да освободится она сейчас же. Мы освобождаем ее совершенной любовью и повелеваем это Библией и смертью, погребением и воскресением Иисуса Христа, Его кровью и Святым Духом. Мы приводим ее к Тебе через имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, теперь иди. Все снова станет как нужно. Сейчас ты чувствуешь себя хорошо? Теперь не беспокоит тебя. Сейчас чувствуешь хорошо. Будет так всегда. Все будет хорошо, конечно. Аминь. Сейчас это прошло, сестра. Ощущаешь теперь облегчение? Теперь можешь уходить отсюда. Иди, становись обратно Орой Мэй, только новой Орой Мэй, счастливой девушкой во Христе. Да исчезнет все это. Если Богу угодно, вернись сюда через годик, зайди и скажи: «Брат Бранхам, помнишь утро, когда вы там у алтаря обо мне помолились? Благодаря этому все прошло. Пусть Бог благословит тебя. Хвала Господу». Давайте сейчас склоним головы. Наш Небесный Отец, из послушания повелению нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, сегодня мы любим Тебя чистой, святой, незапятнанной любовью, и пусть благость Твоя и милость почиет на каждом. Мы благодарим Тебя за наших гостей. Мы просим Тебя благословить каждого. Благослови нашего дорогого возлюбленного пастора, нашего брата Невилла, впряженного вместе с нами в упряжку Евангелия, не в ярме этого мира, но впряжен Христом, весь облачен в Божьи доспехи, двигает вперед древнюю колесницу Евангелия, впряжены друг с другом, как сограждане и слуги Бога. Благослови всех диаконов, попечителя, казначея, всех тружеников, всех членов, прихожан, гостей. Боже, там, в Индианаполисе, будет собрание. Боже, я недостоин благословения, но Ты благослови народ проповедью слова. Несомненно, поднимутся тысячи. Во имя Иисуса Христа мы помазываем и эту леди, чтобы ты ей помог и убрал ее беду, ведь мы возложили на нее руки именем Иисуса Христа. Сейчас, Небесный Отец, во имя Христа даруй, чтобы к ней простерлась твоя милость. Сейчас, пока склонили головы, здесь будет желающий подойти к алтарю из принявших Христа или из просто расположенных немного помолиться после посещения Святого Духа, желающие подойти и преклонить колени для слова молитвы. Вы не против, да? Не против? Подойди сюда, брат Невилл. Кто просто поднимет руку, скажет: «Я хочу подойти к алтарю для простой короткой молитвы». Поднимите руку, скажете: «Я хотел бы просто немного очиститься». О, пусть Бог благословит вас. Хорошо. Теперь, видите, наш брат Невилл, полагаю, я видел его во всех его путях, это настоящий человек. Обнаруживаю каждый день, что он не меняется. Выигрываем или проигрываем в сражении, брат Невилл не меняется. Я благодарен Богу за это. Брату Невиллу самому это не под силу, здесь нужен Бог, и я рад, что у этой группы овец есть такой пастор, как брат Невилл. Я молю, чтобы Святой Дух помог ему и благословил его. Я люблю его, и я люблю его народ. И мы любим всех вас и просим, чтобы Бог благословил вас. Но сейчас, пока мы снова склоним головы, я попрошу желающих молитвы и преклонить колени и очиститься, в смирении пройти к алтарю. Сейчас, брат Невилл, ты вознеси о них молитву, пожалуйста. Я хочу, чтобы в этом участвовал ты. Все молитесь. Проходите, пожалуйста,